Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Вы на канале «Точка сборки». У микрофона Максим Романычев, за режиссерским пультом Александр Власик и традиционно с нами на связи Николай Азаров, государственный деятель Украины, премьер-министр страны с 2010 по 2014 годы. Здравствуйте, Николай Янович.
Здравствуйте, Максим.
Прежде всего, хочу от себя лично и от лица «Точки сборки» выразить соболезнования пострадавшим, семьям погибших в результате теракта 22 марта в торговом центре «Крокус». Важно помнить, что главная цель террористов – это посеять страх, и только не поддаваясь страху, можно противостоять этой угрозе. Николай Янович, ну, тема тяжелая, очень трагичная, но стоит о ней поговорить хотя бы сегодня. Расскажите, пожалуйста, как должно вести себя государство перед лицом террористических атак? Как формируется антитеррористическая политика?
Я тоже хочу присоединиться, Максим, к вашим словам, потому что я до сих пор нахожусь вот так, под таким тяжелым впечатлением вот этого абсолютно безумно трагичного, значит, теракта, террористического акта. И я просто поражаюсь вот тем людям, которые его спланировали, не тем уродам, которые его осуществили. Там просто, так сказать, животные люди, а животные. А вот планировали это ведь те, кто сидят в хороших кабинетах, пользуются властью и так далее. Но все-таки вернемся к теме. Терроризм появился, Максим, не вчера, и даже не год, не 10 лет назад. А он вошел в наш обиход в связи, так сказать, с различными действиями политиков прежде всего. Это потом он уже стал приобретать формы там, экономического шантажа, еще какого-то политического шантажа. Вот. А вот вначале он имел формы, конечно, скажем, запугать власть. Вы совершенно справедливо сказали, что страх – это основа. Запугать власть и пойти, заставить власть пойти на какие-то изменения. Ну, понятно, как запугать власть. Значит, прежде всего, устроить охоту путем физического устранения основных деятелей этой власти. И мы знаем, в России как раз пришлось пережить эту эпоху террора.
Когда... Ну, еще в 19 веке политический терроризм в России...
Да. Я именно это имею в виду в 19-м, начале 20 века, когда вот, так сказать, охота была развернута на руководителей государства, на императора, например, Александра II. Как известно, на него, по-моему, было 8 покушений, и ему одна из гадалок предсказала, что 8-е покушение будет для тебя конечным, последним. И вот когда он после первой бомбы остался жив и даже сел в карету, вот, то он подумал про себя, что вот и 8-е покушение прошло для меня, значит, вот так благополучно. Но почему-то он, так сказать, я уже сейчас точно не помню, почему-то он все-таки вышел из кареты посмотреть, что там происходит. И вот один из террористов бросил ему под ноги, значит, бомбу, которая взорвалась, и он потерял сразу две ноги в результате взрыва. От большой потери крови его успели перенести в Зимний дворец, но он уже после этой кровопотери скончался. Ну, как известно, на этом месте построили Спас на Крови, знаменитую церковь в Ленинграде, в Петербурге, тогдашнем. А так что вот я просто привел пример того, что террор распространялся на всех без исключения высоких чиновников государства в то время, да, включая самого императора, и сам император погиб. А после него, после Александра II, было устроено покушение на Александра III. Неудачное покушение, значит, те, кто покушался, были арестованы. И, значит, в числе их оказался старший брат Владимировича Ленина, как известно, Александр Ульянов. И суд приговорил его к повешению. Мать Ленина просила смягчить приговор, но царь отказал ей на личной встрече. Он сказал, что я не за себя такое решение принимаю, а за государство. Я хочу, чтобы это было, значит, вот примером для всех. Я скажу, что вот это был первый такой вот решительный шаг императора, да, государственного деятеля, который показал, что с террористами нельзя договариваться, нельзя, так сказать, идти навстречу, нельзя там какие-то помилования осуществлять. Терроризм – это очень серьезная угроза власти. Потом было много еще громких покушений вот в этот период. Я специально об этом рассказываю, потому что сейчас об этом, может быть, и мало кто знает. Но это была целая линия политическая. Подчеркиваю, целая линия. Этим террором занимались политические партии. Потом убили, значит, члена императорской фамилии великого князя Сергея Александровича, глава московской, значит, генерал-губернаторства московского. Вот. Было покушение на Столыпина, премьер-министра, на Васильевском острове, подложили бомбу на его дачу и, значит, пострадали, по-моему, больше 20 людей погибло в результате взрыва. Это были солдаты, посетители, охрана. Пострадала его дочь, семья его пострадала, он остался жив. Но все-таки в 1912 году один из террористов, Багров некий, в Киевском театре во время представления все-таки застрелил Столыпина. И Столыпин был похоронен в пределе трапезной церкви Киево-Печерской лавры. И до сих пор, значит, его могила находится. Я там принимал участие в восстановлении ее. В общем, так что я эту историю... Музей мы создали Столыпина, значит, и свидетельство того, кое внимание он уделял Киеву. И вот террор продолжался до, значит, Великой Октябрьской революции. И вот начало-то, не случайно Ленин сказал, что мы пойдем другим путем. Это известная фраза, когда его мать рассказала ему о встрече с императором, что вот не удалось, значит, убедить императора помиловать Сашу. И вот она переживала, конечно, переживал сам Владимир Ильич, но он сказал, что мы пойдем другим путем. Потому что он прекрасно понимал, что путь террора не приведет ни к чему положительному с точки зрения решения, прежде всего, политических вопросов. А какие там политические вопросы стали? Ну, прежде всего, конечно, реформы. Россия была самодержавная страна. Вот, самодержавие серьезное. И тот строй, значит, полуфеодальный, полукапиталистический, осложнял развитие страны, тормозил ее. И поэтому, естественно, нужны были перемены, но перемены должны были достигаться политическим путем. Ну, политический путь тоже бывает разный. Бывает через революцию, то есть революционный путь, насилие. Бывает относительно более мирный характер, через выборы и так далее. Во всяком случае, Ленину пришлось, значит, тоже пережить эпоху террора, эпоху, как известно, белого террора. Значит, надо знать, что первыми, кто начал террор, это были, безусловно, те люди, которые были недовольны победой, значит, большевиков. Именно они организовали убийство государственных деятелей, партийных деятелей, новой страны Советов, и организовали покушение, кстати, на самого Ленина. Он получил тяжелейшие ранения, вот, которое, собственно говоря, и привело его так к преждевременному уходу из жизни, потому что ранение затронуло основные артерии, которые питали головной мозг, и именно, собственно говоря, в результате вот этого тяжелейшего ранения он через несколько лет и умер. Ну, я так подробно рассказал нашу историю, потому что можно много рассказывать. Сейчас, конечно, рекордсмен в мире в части, есть такой индекс, кстати, террора. Одна из организаций международных, значит, уже много лет составляет так называемый индекс террора. Там много различных параметров. Ну, конечно, это количество террористических актов, количество смертей, количество раненых, ну и так далее. Конечно, вот и градация в этом индексе террора существует. Особенно красная зона – это вот такие страны, как Афганистан, Пакистан, там, значит, и так далее. И дальше спускаются. И вот надо сказать, что страна Россия, да и Украина, в общем-то, находится в относительно благополучной части этого списка. То есть, несмотря на страшнейшие террористические акты, которые, значит, были и вот сейчас произошли, тем не менее, все-таки вот по статистике Россия находится, по-моему, на 45-м месте, рядом с американцами, у которых, кстати, террористических актов достаточно много.
Ну да.
Происходит. Но все-таки там соотносится, вот этот индекс строится с путем соотношения к общему количеству населения там, и так далее. И в результате получается, что вот и не так уж много таких террористических актов. Но это вот индекс заканчивается на позиции 89-й. А с 89, то есть из 165 стран мира 89 стран в той или иной степени затрагивались террористическими актами, а вот дальше, начиная с 89 и по 165, эти страны находятся в такой относительно благополучной зоне. Ну, кстати, вот Белоруссия там присутствует, если вот из наших таких близких нам стран. Вот, но давайте все-таки вернемся к самим террористическим актом. Вот вы спросили мое мнение, а как же все-таки с ними бороться? Ну, бороться, я думаю, что Россия как раз показала, в принципе, как надо бороться, когда столкнулась с такими террористическими актами, осуществляемыми Норд-Остом, например, там, и так далее, да, осуществляемыми различными исламскими радикалами, выходцами с Северного Кавказа, но, разумеется, финансируемыми и, так сказать, поощряемыми, конечно, нашими политическими врагами. Поэтому я хотел бы, вот, отвечая на ваш вопрос, остановиться на двух моментах. Терроризм внутренний, то есть тот терроризм, который возникает или осуществляется исключительно исходя из каких-то внутренних, внутристрановых причин. Это вот одна особая область. Мы знаем, что вот в наше время, например, осуществлялись террористические акты, когда приходил там человек в школу, расстреливал там учеников и так далее, да, и осуществлял террористический акт, в результате которого погибали там, значит, достаточное количество людей. Это вот одна сторона, то есть, там, исходя из чего эти люди, так сказать, предпринимали эти действия.
Зона Но это может быть как и индивидуальный, ну, индивидуальная
терроризм. Да. Какие-то причины толкали их на это внутреннее. Там, внутренняя неустроенность какая-то, внутреннее там недовольство. Ну, и вот я размышляю над этими у себя, работая в правительстве, и тоже размышляю над тем, как, так сказать, предупредить эти действия. Мы идем по пути какой? Устанавливаем охраны, там, значит, там, оружием вооружаем охранников, да? И так далее. Все это, как правило, какой-то эффект дает, но в большинстве случаев не срабатывает. Потому что если, значит, особенно изощренный человек захотел какой-то акт осуществить, он найдет способ проникнуть в здание, пронести оружие, значит, осуществить свой злонамеренный умысел, и потом там, что с ним произойдет, ему не столь важно. То есть я больше обращал внимание на психологическую сторону этого вопроса, потому что далеко не каждый ведь человек, как бы его там ни обижали, как бы там, значит, у него какие-то причины не возникали, но далеко не каждый решится убить другого человека. Взять оружие и убить, понимаете? Все-таки это противоречит человеческой природе, духу человека, да? Если вот эта система воспитания, прежде всего, да, начиная прям буквально с детского сада, воспитывает не культ смерти, а культ жизни и культ ценности человеческой жизни, то, в общем-то, таких людей минимальное количество, так сказать, в общественной среде бывает. И тем более, если еще дополнить вот эту вот систему воспитания различными предохранительными мерами, я сейчас о них скажу, то получается, в общем-то, страна достаточно спокойная. Ну вот, я, смотрите, вот, скажем так, с 60 какого-то второго, третьего года, это вот для меня была сознательная жизнь. Я прожил 30 лет в Советском Союзе, никаких террористических актов вообще не было. И даже в мыслях никому не пришло бы, вот, скажем, в школе, в детском саду, ставить там каких-то вооруженных охранников. Я общаюсь со своими сверстниками, я вообще ни у кого даже мысли не видел и не слышал о том, что они хотят кого-то убить там. А если это в результате какой-то ссоры, какого-то ожесточения мальчишеского возникало, кто-то кричал, я тебя убью, то это вовсе не означало, что он его убьет там. И... Ну, вот такая вот, значит, была такая, значит, фраза вырывалась у него, ну, так сказать, его за это осуждали, у него попадал в зону общественного осуждения, естественно. Вот, так что дальше каких-то таких абсолютно беззлобных драк дело не доходило. Была, конечно, в советское время преступность, но давайте мы преступность не будем путать с терроризмом. Потому что терроризм – это тоже преступность, да, но она носит совершенно другие, значит, ставит перед собой совершенно другие цели, совершенно другие, так сказать, инциденты, которые позволяют охарактеризовать такое действие, как терроризм.
Ну, мотивация совершенно другая, конечно.
Мотивация, абсолютно верно, совершенно другая мотивация. Вот, и вот я когда размышлял об этом, то и вот выделил такую группу внутреннего терроризма, которая в связи там с трансформациями, вот рыночными, так называемыми капиталистическими трансформациями, начали приобретать определенное, так сказать, значение, стали играть определенную роль. И вот здесь я связываю это, конечно, вот с тем фактором важнейшим, о котором я сказал, это воспитание, прежде всего, в семье, в школе, в государственных учреждениях, в различных, в системе воспитания. Недостаточно там один раз лекцию какую-то прочитать или рассказать, что это плохо. Это должна быть каждодневная работа с детьми, с подростками, каждодневная, подчеркиваю, которая должна воспитать, еще раз повторяю, ценность, уважение к ценности человеческой личности, к жизни и, так сказать, неприятие вот таких методов решения каких-либо споров и возникающих проблем. Совершенно другое дело, когда терроризм осуществляется за счет внешних факторов. Как правило, вот я посмотрел, когда благополучные страны. А что? Это страны бесконфликтные, это страны, как правило, невлиятельные, у которых отсутствуют враги. И вот такие страны, в общем-то, обходятся без каких-либо, так сказать, террористических акторов, атак, просто потому, что нет конфликта, а нет заказчиков и так далее. Вот мы всем известно, например, какое огромное влияние американцы оказывали на Кубу. Да, вот всем известно, что 600 случаев покушения на Фиделя Кастро было.
Да.
600 случаев. То есть целенаправленно готовили, выстраивали различные операции, там подкупали людей, которые рядом с ним работали, и так далее, и так далее. Но выстроенная государственная система безопасности, которая обеспечивала безопасность Фиделя Кастро, позволила этому человеку дожить до почти 90 лет и, значит, все эти покушения разоблачить, так сказать, и не дать им осуществиться. В данном случае против России работает огромное количество спецслужб, с располагаемых, значит, материалами абсолютно необходимыми, финансовыми ресурсами, людьми, готовым пойти на все и так далее, и так далее. То, что западные спецслужбы, так сказать, не имеют морали никакой, это давным-давно, наверное, всем понятно и всем известно. Давным-давно. И то, что они готовят различные террористические акты, целью которых, в данном случае я уже скажу о целях, да, это, конечно, посеять страх, безусловно, посеять недоверие к руководству страны, к его политическому курсу, к его там экономическим результатам. Вот именно этой цели служит вот осуществление таких террористических актов. Ну, как по-другому назвать, например, обстрелы, сейчас производимые, так сказать, по российским мирным городам приграничной области. Ну, как? Это самый настоящий терроризм. Цель совершенно понятна и, так сказать, она осуществляется не самими, конечно, киевскими марионетками, а, безусловно, под руководством западных их кураторов.
Да, но, к сожалению, именно нынешняя Украина выступает как государство терроризма, и уже это стало общим местом.
Смотрите, вот сейчас, например, значит, глава службы безопасности, не хочу его называть фамилию, значит, это любой может в интернете посмотреть. Вот недавно дал интервью, в котором он рассказывал о том, как они осуществляли террористический акт относительно Владлена Татарского, значит, Дарьи Дугиной, там, Захара Прилепина. Точно так же они внутри страны убили, с применением вот этих террористических методов, убили, например, Олесю Бузину, да и многих других, многое могу называть, фамилии и так далее. То есть они у себя внутри страны создали атмосферу страха, так, атмосферу принуждения, создали карательную систему. Теперь они хотят распространить это, понимая, что в прямой схватке, в прямой, так сказать, в прямом конфликте победить невозможно. Сейчас они по заказу, конечно, прежде всего кураторов американских, осуществляют вот такие террористические действия на территории России.
Да, можно еще вспомнить, что на Крымском мосту несколько раз тоже проходили вот эти акции. Нет, и не обошлось без жертв, да.
И, откровенно говоря, больно за это говорить, потому что до 2014 года Украина, в принципе, была абсолютно мирная страна с абсолютно мирной обстановкой внутри страны. Никаких у нас террористических актов не было. И мы, готовясь, например, к Олимпиаде, не к Олимпиаде, вернее, к значит,
чемпионату мира по футболу.
Да, европейскому чемпионату по футболу. В 2012 году мы целый, почему-то я вспомнил, что я занимался вот этой проблемой, мы целый год вместе со своими спецслужбами, со своими силовыми структурами, опасаясь различного экстремизма, терроризма, ну, который мы рассчитывали, что может, значит, прийти к нам, прежде всего, конечно, из стран, азиатских стран, да, вот, где там был ИГИЛ, там и все остальное, вот, то очень серьезную работу проводили. И заключалась она прежде всего в контроле въезжающих в страну людей. Вот здесь, значит, была поставлена задача, что не может быть повального въезда всех абсолютно. С какими по ней паспортами? У нас осложнялась еще как проблема, что мы ведь ввели безвизовый режим, то, ну, давно еще ввели его, в 2005 или в 2006 году, Ющенко, абсолютно не понимая ничего в этом деле, так сказать, такой жест доброй воли сделал, ввел безвизовый режим для въезда всех, значит, жителей там, 50 стран, там, 30 европейских, 20 там, других стран, вот, американцев там, и так далее, и так далее. Много кому он дал право безвизового въезда, и поэтому, а что такое безвизовый въезд? То есть это отсутствие, по сути дела, пограничного контроля на границе. А кто может въезжать по паспорту? Да любой, кто хочет. У нас, например, Великобритания, там добрый, наверное, треть населения сейчас, это выходцы из стран неблагополучных по терроризму. Неблагополучных по терроризму. Вот. И также, можно сказать, и про целый ряд других стран. И поэтому была задача поставлена максимально. Если мы не можем, не видим причин отказать во въезде, значит, взять этого человека на контроль, где он поселился, как он себя ведет. И это была колоссально трудная работа, надо заметить. Потому что нас же посетило больше миллиона человек. Ну, там, конечно, львиная доля сразу выпали из, так сказать, поля зрения, потому что это были граждане определенных стран. Кстати, мы еще кое-что сделали. Мы попросили все вот коллективы болельщиков, вот, например, шведов, там, ну и не только шведов, они объединяли и организовывали заезд своих болельщиков. Вот таких взять под контроль. Кстати, Швеция благополучная страна с одной стороны, а с другой стороны там же тоже премьер-министра взяли да убили, застрелили на, так сказать, улице. Или там Норвегия, тоже якобы благополучная страна. А вот вы же знаете, да, какой там был жуткий теракт, когда 75... Да, Брейвик, так называемый, 75 застрелил. Поэтому мы, в общем-то, так ориентировали наши правоохранительные органы, силовые структуры, чтобы не оставлять без контроля, особенно, так сказать, элементов достаточно подозрительных. И что я хочу сказать. Вот две недели продолжался, значит, чемпионат по Европе, да, у нас в разных городах нашей страны. И все-таки вот благодаря вот таким серьезным мерам, вниманию большому, мы как, вот я первый раз об этом рассказываю, об этом мало кто слышал и знает. Я уверен, что и в России то же самое делалось во времена чемпионата или других международных мероприятий. Просто уверен, что это осуществлялось. Ну вот мы, значит, это делали, и мы обошлись без единого конфликта, потому что помимо терроризма были же еще, так сказать, опасения различных преступлений таких, не террористического характера. Вот, но все-таки возвращаюсь я к вот тем событиям, которые сейчас происходят. Значит, Россия находится сейчас в очень сложной ситуации. И вот, ну, во-первых, потому что со странами бывшей СНГ действует безвизовый режим, насколько я знаю. И этот безвизовый режим европейский, как он, наверное, называется, Европейско-Азиатский, да, таможенный союз, он, в общем-то, значительно упростил передвижение граждан, и находится большое количество мигрантов в стране. Вот эта цифра мигрантов, измеряемая там миллионами человек. Вот. Она большая, но тем не менее это не означает то, что вот в этих условиях это как раз тот будет, значит, массив, который, как уже показывает опыт, и является основным материалом для вербовки и подготовки будущих агентов террористических акций. Ну, это же нельзя отрицать, так? Все то, что мы видим. Есть, конечно, экстремисты и среди коренного населения России. Есть, но они все-таки легко достаточно вычисляются, какой-то контроль ведется, определенный, негласный, потом, так сказать, переходит он уже в принятие мер. А вот такая огромная масса, значит, людей, которые, как показал опыт, совершенно спокойно въехали вот в страну, да, осуществили подготовку к проведению террористического акта, осуществили его и попытались уехать. Вот. Это говорит о том, что, конечно, контроль обязательно должен осуществляться за всеми подозрительными, значит, элементами, которые в страну приезжают. И рассказывать о том, что их очень много, это невозможно, это все неправда. То есть, если такая задача стоит, то наладить, с учетом того, что сейчас огромное количество, там, скажем, средств наблюдения, и цифровых, электронных, да каких угодно. Если там эти люди рассказывают, что они там через там Telegram получали заказы, через сети, ну так тем более, никаких проблем нет наладить и каждый на каждый вот такой контакт реагировать. И тут, значит, удивляться не приходится. Если это не делать, то можно получить вот такие серьезные неприятности, которые имеют место в данном случае. То есть, вот в условиях, когда, так сказать, в стране объявлена, по сути дела, так сказать, война, по сути дела, да, в условиях, когда, значит, несмотря на все лицемерные соболезнования, там, отрицания, что вот мы не занимаемся террором, ну как вы, ребята, не занимаетесь террором? Если бы вы не хотели, чтобы со стороны киевского режима проистекали такие угрозы, вам достаточно было об этом заявить твердо, потому что в Киеве находится огромнейшее посольство Соединенных Штатов, подчеркиваю, огромнейшее, там, многотысячное, так сказать, как, кого там только нет, каких там только специалистов нет, которые держат под контролем все абсолютно силовые структуры, и никакой бы там этот глава СБУ не смог бы ничего заявлять, если бы это противоречило интересам американских хозяев. Я себе просто этого не представляю. Но так же, как Данилов вот вылетел сейчас, после того, как он позволил матерно выругаться в адрес китайского дипломата, он через два дня вылетел со своей должности. И это произошло потому, что, значит, вот киевский режим хочет казаться в глазах Китая, в общем-то, цивилизованным. И не позволять своим там деятелям, вот, еще. Они, конечно, как были, так и есть. Но нельзя допускать, чтобы они публично это высказывали. А этот вот Гувайсбо, он публично говорит об этом, не стесняется. Значит, что, американцы молчат? Значит, их это устраивает. Это тоже элемент страха, воздействия на российские власти. Да, вот смотри, какие мы там крутые, да, мы как делали, так и будем делать. И никакие там американцы нас не остановят. Я думаю, что российские руководители в это не верят, естественно. Но, во всяком случае, вот такая вот угроза проистекает. А я еще раз подчеркиваю, что несмотря на все это лицемерие их, и, значит, убедить их кого-нибудь, что они не контролируют ситуацию, ну, просто невозможно. От них сейчас все зависит, вот буквально все. И деньги, и финансы. Буквально прекратят финансировать, и все, эта страна, весь этот режим рухнет. Прекратят поставлять, так сказать, оружие, вооружение, режим рухнет. Ну и так далее, и так далее. Он полностью управляет. Кто там рассказывает? Вот там что-то Зеленский позволяет себе высказывать. Что он себе позволяет высказывать? Он позволяет себе высказывать то, что ему разрешают говорить. Вот то он и высказывает. Ну, отвлечем, не будем, так сказать, значит, на эту тему развивать. Хочу сказать только одно, что борьба с терроризмом, помимо всех организационных, о которых сейчас вот в условиях этой передачи полностью даже рассказать невозможно, я уверен, что, так сказать, в российские и власти, и силовые структуры все это прекрасно знают и все это реализуют. Другое дело, в каком объеме, до какой степени детальности. Вот эти моменты я как раз освещал в своем рассказе. Но предстоит еще более усилить работу с вот этими всеми делами. И последнее, что я хочу сказать, Максим, это то, что с террористами нельзя, так сказать, вести и договариваться до каких-то компромиссов. Никаких компромиссов. Беспощадная борьба, беспощадная война с террором и беспощадное наказание. Вот это те методы, которыми должна руководствоваться государственная власть, чтобы сохранить в стране порядок, дисциплину, мир, спокойствие для мирных жителей. Еще раз подчеркиваю, что вот мы, столкнувшись с терроризмом, потому что государственный переворот произошел с помощью террористических актов. Это и расстрелы на Майдане, это и убийство правоохранителей, это и угрозы представителям власти, судебным органам, там, силовым структурам. То есть методы запугивания и так далее, и так далее.
И совершенно откровенное вот террористическое поведение вот в Одессе 2 мая. Ну...
Конечно, конечно, абсолютно. То есть вот, ну, 2 мая мы уже не власти были. А я хотел подчеркнуть, что если бы мы беспощадно боролись вот с этими террористическими методами в тот момент, когда это было необходимо, это требовалось от нашей власти, то никакого переворота государственного бы не было, страна бы до сих пор бы нормально развивалась, жила бы в нормальном мире согласия с Российской Федерацией, не только с Российской Федерацией. Ну вот, наверное, так, Максим. Конечно, еще раз я приношу свои, так сказать, извинения за то, что вот эта огромная тема, она достаточно деликатна. Я бы сказал, многие вещи, вообще говоря, и говорить нельзя, их надо делать, а говорить не следует. Вот. Особенно, если это касается работы на территории других стран, тоже необходимо, обязательно. Я хочу сказать, что достаточно вспомнить, вот я сейчас начал говорить об этом, не могу не сказать, достаточно вспомнить опыт Советского Союза. Там никогда это, так сказать, не афишировали, никогда гласно не говорили. Но очень серьезная работа, так сказать, велась по обеспечению спокойствия, мира своих собственных граждан за рубежом, подчеркиваю, за рубежом. Поэтому это тоже та деятельность, которую необходимо, может быть, не афишировать, безусловно, но проводить. Я уверен, что и она и проводится, по большому счету.
Да. Ну что ж, Николай Иванович, спасибо огромное, что делитесь с нами вашим опытом, вашими знаниями. Я напоминаю зрителям, что вы на канале «Точка сборки». Подписывайтесь на наши ресурсы на платформах Рутуб, Ютуб, Телеграм, Яндекс.Дзен. Подписывайтесь обязательно на телеграм-канал Николая Яновича Азарова. Ссылка будет в описании к этому ролику. Еще раз хочется выразить соболезнования всем, кто пострадал в результате террористического акта в торговом центре «Крокус». Николай Янович, спасибо большое еще раз. До новых встреч.
Всего вам доброго. До свидания.
До свидания.